Лес, хоть и опасное, коварное место, но свое. И если он, Томас Хинт, в этом лесу человек, то они оленята, зайцы и даже волчата. Не самые сильные, но хитрее многих, не пропадут. Марьяна надкусила сомнительный гриб, пискнула, отбросила его в угол. А на вид гриб как гриб. Снова кто-то тяжело прошел, чуть не коснувшись полупрозрачной занавески. Чертовы призраки тьмы. Ходят слоны. Не удивлюсь, если ядовитые. Ребята устали, но у Дика такой вид, будто он сейчас готов гоняться за шакалами почаще. Олег, конечно, послабее. Парень не глупый. Занавес колыхнулся, ночной гость, видимо, решил сорвать его. Томас поднял головешку и опередил Дика, выглянув в сумерки, в туман. Темная тень отплыла вдаль, растворилась в сером тумане, словно шутник утянул к себе воздушный шар. «Не знаю», — произнес Томас. «Я такого раньше не видел». «Придется дежурить у костра», — решил Дик. «Я совсем не хочу спать», — сказал Олег. «Сейчас бы хороший пистолет», — вздохнул Томас. «Через 5 минут будет суп», — предупредила Марьяна. «Вкусный суп. Тетя Луиза нам все лучшие грибы отобрала, постаралась». Далеко-далеко что-то чавкнуло, ухнуло. Потом раздался легкий топот многочисленных ног и блеяние в несколько голосов. Марьяна вскочила на ноги. «Козлы!»
«Твоего уже съели», — бросил Дик. «Кто же их гонит?»
«Ядовитый слон», — неожиданно для самого себя сообщил Томас.
«Кто?» — удивилась Марьяна.
Дик засмеялся. «Так и будем звать».
Блеяние перешло в высокий крик. Так кричит ребенок. Потом все стихло. И снова топот.
«Я думаю, их выпускает белый гриб», — заметил Олег.
«Кого?» — спросил Дик. «Ядовитых слонов».
«Это злые духи», — Кристина рассказывала, — произнесла Марьяна.
«Злых духов нет», — ответил Олег.
«А ты в лес подальше заберись», — предложил Дик.
«Помолчите», — отдернул их Томас.
Совсем близко промчались козлы. Следом, мягко и редко ступая, двигался преследователь. Люди отодвинулись за костер, оставив огонь между собой и занавеской. Незнакомые твари страшны, потому что не знаешь их повадок. Занавеска рванулась в сторону, распоролась наискосок, и в пещеру ворвалось зеленое волосатое существо, ростом с человека, но круглое, на 4 ногах, с костистым гребнем вдоль спины, торчащим из шерсти, как цепь крутых холмов из леса. Зверь быстро и мелко дрожал. Его маленькие красные глаза смотрели бессмысленно и обреченно. Дик прицелился из арбалета, стараясь сбить наверняка.
«Стой!» — закричала Марьяна. «Это же козел!»
«Правильно!» — прошептал Дик, не двигаясь с места и даже не шевеля губами.
«Это мясо!»
Но Марьяна уже шла к козлу, обходя костер.
«Погоди!» — постарался остановить ее Томас.
Марьяна стряхнула его руку.
«Это мой козел!» — сказала она.
«Твой давно уже помер!» — заверил ее Дик, но его рука с арбалетом опустилась. Мясо у них еще было, а убивать просто так Дик не любил. Охотники убивают столько, сколько можно унести. Козел попятился и замер. Видно, то, что подстерегало снаружи, было страшнее Марьяны. Марьяна наклонилась, быстро подхватила из мешка вкусно сушеный гриб и протянула козлу. Тот вздохнул, понюхал, распахнул бегемотью пасть и послушно схрупал подарок.
Первым дежурил Олег. Козел не уходил. Он отступил к стене, будто старался влиться в нее, смотрел одним глазом на Олега и иногда шумно вздыхал. Потом начинал чесаться о стену.
«Блох напустишь», — кинул Олег. «Стой смирно, а то выгоню».
Внимательный, немигающий взгляд козла создавал впечатление, что тот слушает и понимает, но на самом деле козел прислушивался к тому, что происходило снаружи. Глядя на догорающий костер, Олег незаметно задремал. Ему казалось, что он не спит, а видит, как взлетают над головешками синие искры и танцуют парами, сплетаются в хоровод. Козел ахнул и заблеял, застучал копытами. Олег вскинулся, не сразу сообразил, где он, и только через секунду-другую понял, что козла на старом месте нет.
Он отпрыгнул вглубь пещеры, а в дыру в занавесе лезет серая пупырчатая масса, медленно, тестом вваливаясь в пещеру. В массе было какое-то тупое любопытство, неспешность, упорство, а козел отчаянно блеял, умолял его спасти, видно, решил, что тесто пришло специально за ним. Олег почему-то успел подумать, что для ночного призрака эта масса слишком некрасива. Он шарил рукой по камням и никак не мог найти арбалет, а отвести взгляд от надвигающейся близкой массы, которая испускала удушающий кислотный запах, он не мог. И потому видел, как в боку твари вдруг возникла оперенная стрела арбалета и ушла до половины в тесто, провалилась в него, и тут же легко и быстро тесто подобралось, съежилось и исчезло. Края разрыва занавески сошлись, и она лениво заколыхалась. Олег наконец-то смог опустить взгляд. Его арбалет лежал в 2 сантиметрах от растопыренных пальцев. Дик сидел на полу, подтянутый, свежий, будто и не ложился спать. Он опустил арбалет и произнес: «Может, не стоило мне стрелять? Подождал бы». «Чего же стрелял?» — спросила Марьяна. Она, не вставая, протянула руку, погладила тонкие, покрытые роговыми пластинками ноги козла, который всхлипывал по-детски, жалуясь Марьяне на свой страх. «Олег окаменел. А эта штука уже к нему подбиралась», — сказал Дик без желания упрекнуть или обидеть Олега, сказал, как думал. Он всегда говорил, как думал. Не было времени головешку выбирать. «Задремал?» — спросил Томас Олега. Томас лежал, положив под голову мешок с сушеным мясом и закутавшись в одеяло. Ему было холодно, холоднее всех. Он никак не мог привыкнуть к холоду. «Ему будет труднее всех, когда станет холодно в самом деле», — подумал Олег и признался. «Задремал. Сам не заметил. Меня козел разбудил». «Молодец, козлик», — похвалила Марьяна. «Хорошо, что разбудил», — сказал Дик, укладываясь на бок. Его ладонь лежала на рукояти арбалета, выточенная точно и красиво. Сам делал. «Сожрали бы нас». И он заснул, не закончив фразы. Томасу не хотелось спать. Он встал, сменил Олега. Тот чуть поспорил, но согласился. У него глаза слипались. Сразу растянулся на полу. Томас накинул на плечи одеяло. Хорошо бы подкинуть дров, но дрова надо беречь. Их не так много, а будет холодно. Он вспомнил, как было холодно, когда они в первый раз шли к перевалу. Смертельно и безнадежно холодно. Дальше всего они прошли во второй раз. Правда, и вернулись из того похода только двое — он и Вайткус. Томас поглядел на ребят. Почему они не чувствуют, что на камнях спать жестко и холодно? Это естественные дикари, глядящие на него, старика с вежливым снисхождением аборигенов. Как бы ни пугал их Борис, они с каждым годом все лучше вживаются в этот мир мокрого леса и серых облаков. А Борис прав и не прав. Он прав, что переход в дикость неизбежен. Томас видит его и в собственной дочери, и в других малышах. Но, очевидно, это и есть единственный выход, единственная возможность спастись. А перевал — тот символ, в который уже никто не верит, но от которого трудно отказаться. Козел переступил ногами, постучал копытами о камень. Дик открыл глаза, не двигаясь, прислушался и снова заснул. Марьяна во сне подкатилась к Олегу под бок и положила голову ему на плечо. Так уютнее. Далеко в лесу что-то ухнуло, и прокатился медленный затихающий рокот. Томас выбрал полежка потоньше и положил в костер. Когда рассвело, и в разрыв занавески полился голубой туман, вдали в лесу затрещали, приветствуя новый день, попрыгунчики. Дик, который дежурил у погасшего костра и стругал древки для арбалетных стрел, сложил аккуратно древки в мешок и спокойно заснул. Поэтому никто не видел, как козел ушел из пещеры. Марьяна, проснувшись, расстроилась, выскочила наружу, обежала скалы вокруг, нигде никаких следов козла. «Я его ненавижу», — произнесла она, вернувшись. «За то, что он не сказал тебе спасибо?» — спросил Олег. «Ему лучше с нами, безопаснее». «Зря я его на рассвете не пристрелил», — пожалел Дик. «Я думал это сделать, но потом решил, что лучше днем.
«Так нечестно», — сказала Марьяна. «Он же нас ночью спас».
«Одно к другому не имеет отношения, разве не понятно? К тому же козел думал только о собственной шкуре». Олег взял кожаное ведро, пошел поискать воды.